Слава нашему Господу! Мы с вами сегодня уже находимся в четвертой части «Собрание с Богом и друг с другом». Вспоминаем для себя место Писания, на основе которого у нас идет рассуждение, беседы. С другой стороны, мы идем по Коринфянам, оттуда вырисовалась эта тема. Евангелие Матфея, 18 глава, стих 20. Матфея 18:20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Интересен вопрос в том, что зачастую Бог, собирающий наследие свое, а вот у народа, интересно, откликается, что во внутренности. Боже, помоги и помилуй, чтобы мы внимательно рассматривали. Вот интересно, если собран с Господом, мы это разбирали с вами в предыдущих частях. Собирание с Господом. Вот интересно, закрой, говорит, дом твой, комнату твою, помолись Отцу, который в тайне получишь явно. Между прочим, это не обязательно говорит о вопросе физически закрытых дверей. Это говорит о вопросе закрыть двери наружу. Что мешает нам соединиться с Богом в любую единицу времени? В свое время женщина из Самарии, она задала интересный вопрос. Отцы наши говорят, место поклонения пред Богом на горе. Вы, говорите, иудеи в Иерусалиме. Так где же место, где Бог будет собирать двоих, троих? Иисус говорит, не на горе, не в Иерусалиме. Где? В духе и истине. Интересный вопрос. Вот зачастую собрать. Что происходит во внутренности? Получается ли собраться? Знаете, есть такой страшный случай, я думаю, что это был правда, правдивый вариант. Я не собираюсь его, знаете, оправдывать, защищать, но тем не менее факт, говорящий сам за себя. Так, говорят, случилось, возможно, что это была действительная правда. Собрание большое, людей немало, служитель церкви задерживается, никого не предупредил, с большим опозданием пришел, собрание уже началось без него, запыхавшийся, и по его одежде было видно, что что-то стряслось. Ну, как-то пуговицы непонятно застегнуты, разболтанность такая в одежде, неопределенность. Вот, и он что-то стал говорить остальным служителям на ухо. У всех такие, знаете, выражения лиц соответствующие, секрет, тайна какая-то. И когда подошел момент выйти к кафедре, то он сказал страшные слова. «Вы знаете, я задержался потому, что у меня была битва с сатаной, но об этом расскажу в следующий раз, в следующее воскресенье». Ой, что было в следующее воскресенье? Есть выражение «яблоку не было где упасть». Все скамейки были заняты, все свободные проходы были забиты стульями, народ сидел. Где уже не было стульев, народ стоял, все жаждали услышать, что же была за битва с дьяволом. Он говорит, парадокс. Когда мы говорим о вопросе личного общения с Богом, такого количества людей нету, заинтересованности нету, но как демонические силы где-то противодействуют, что туда людей влечет. Никогда не задумывались? Послушайте, вот когда говорится о славе Господней, влечет ли нас туда, чтобы двое-трое могли в это общение войти, беседовать, рассуждать? Ведь это же жертва общительности, плоту, прославляющей имя Господне, это жертва, угодная Ему. Интересно. Но если к нам заговорческим голосом будут говорить, а ты знаешь, какая новость? О, все, нас туда, знаете, как на мед пчел. И вот проверяем, вот что мы хотим слышать, туда нас влечет. Вот что там у нас во внутренности сидит. Главная мысль нашего естества. Вот такие общительности нас и влечет. Очень просто, знаете, посмотреть, если собрание больше, чем 2-3 человека. 20, 30, еще больше, 2 сотни, 3 сотни, еще больше. Если собрание уложилось вовремя в своем окончании. Ну сколько, чтобы оно не задержалось. Вы никогда не замечали, что были собрания, народ кучкуется. Я не в смысле отрицательного вопроса, а в смысле факта. Кучки, 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 и поле собрания, начинается собрание или продолжается собрание, кто его знает, какое слово сказать. Вы знаете, интересно то, что если каждой кучке горстки вы подойдете и послушаете, то вы поймете, какого рода птицы слетелись в эту стайку. Птицы слетаются по роду своему, а внутри рода по интересам. Это же закон. И получается, двое-трое, куда их влечет? Что они хотят услышать? Кого-то увлекли чудеса, знамения, потом уходили за Господом. Наш Господь говорит, вы ищете чудес, знамений, вы ищете умножение хлеба, рыбы. Вас интересуют именно эти мотивы. Боже, ну нельзя же сказать в адрес всех людей. А он в адрес всех не говорил. Но в адрес немалого количества людей он говорил. Интересно, людей устраивал гуманитарный Бог. Гуманитарный, то есть исцеляет, оздоровляет, умножает пищу. Ну какой Бог? Чтобы, знаете, вот они по пустыне идут, чтобы не было болящего, чтобы нога не пухла. Дальше, чтобы одежда не снашивалась, обувь не ветшала. Чтобы был хлеб до хлеба. Ну, чтобы было, что в зубах застрянет, а потом чем их оттуда вытащить, застрявшие куски, или как сказать, части мяса. Вот подавай. Это получается, знаете, на сегодняшний день немалое количество людей. Дайте хлеба и зрелищ. И народ туда идет. Удивительно. Но есть у Господа и другой народ. И об этом народе интересно описывается. Не помню, в какой-то теме мы с вами исследовали. Интереснейший сюжет описывается. И вот Иисус пришел на то место, где в свое время Иоанн Креститель крестил, и народ туда приходил. Чудес у Иоанна не было, знамений не было, умножения хлеба не было, пищи умножения не было, бесов не изгонял, мертвых не воскрешал, и все остальные действия, которые Бог позволил через Сына Своего проявить среди народа, не происходили. Но народ шел, желающий каяться, но там были и другие, которые приходили. Он говорит, слушайте, порождение ехидины, а кто вас влечет сюда? И что вас влечет? Вот двое-трое, и вы уже не по одному собираетесь. Думаем внимательно. Что влекло Симона Волхва, который не отходил от Филиппа? Он действительно хотел изменения внутренности? Или он удивлялся, что как это он остался без такого внимания, которым он располагал в свое время? Серьезные вещи. Дальше. Поэтому, если рассматривать к Иоанну Крестителю, разные категории людей приходили. Приходили под разными предлогами, по разным причинам, влекомые и ведомые разными заинтересованностями. Двое и трое собирались, и даже больше. Но там есть интереснейший момент, о котором мы вспоминаем. И вот народ собрался и стали проповедовать Иисусу, образно говоря. Они стали рассказывать. Господи, ты знаешь, вот приходил Иоанн, вот он проповедовал, он никакого чудо-знамения не совершил, но все, что он сказал о тебе, это была правда. Вот интересно, Иисус сидит и слушает массовую проповедь. Что значит массовая? Надо понимать, что это не один человек, который говорил об этом, один, другой, третий, каждый высказывался, и вот такая была жертва общительности, представляем, да? Эта жертва общительности привела людей к интересному знаменателю. Какому? Они взяли и уверовали в нашего Господа Иисуса Христа. Там ничего не написано, что он сотворил какого-то чуда. Нет. Там не говорится, что он говорил какую-то проповедь. Нет. Они свидетельствовали о благодати Божьей, которая присутствовала в Иоанне Крестителе. На основе этого этот народ покаялся, освободился, признал Господа. Как еще сказать? Отсюда вытекает интереснейший вопрос. Кого что увлечет? Мне приходилось видеть людей, которые говорили, а вот в том собрании чудеса знамения есть? Я говорю, а какие вы чудеса знамения ищете? Священное Писание говорит, они пошли проповедовали при Господнем содействии и подкреплении слова последующими чудесами. Самое величайшее чудо, когда человек оставляет грехи и принимает Христа своим Спасителем. Это написано. Иисус сказал, никто, сотворивший или совершивший чудо именем Моим, вскоре не может Меня злословить. Чудо стать победителем над своим «я», над своим характером, над своей национальностью. На своей национальной кровью. Думаем, привычками над своими, над воспитанием, над родом своих отцов и матерей. Это стать победителем, стать новой тварью. Принять новую национальность, новое гражданство. Не только называться, но и быть детьми Божьими. Не только называться, но и быть наследием Божьим, народом Господним. Когда были чужие, а теперь свои, родные. Это серьезно, это величайшее чудо. Вот это чудо величайшее происходило в момент, когда было водное крещение, и Иоанн преподавал. Люди в знак согласия, но были моменты, которым он говорил, плод достойный покаяния, а потом будем говорить о водных крещениях. Интересные вещи. Вы знаете, на сегодняшний день, я так смотрю, если бы сегодня Иоанн Креститель занимался бы крещением по церквам, ой ли, не знаю, кто был бы крещаемый. думаем. По-другому скажу, были бы крещаемые, и было бы их очень много, потому что они поняли бы сущность Божьего благословения и захотели бы меняться во имя Господне. Вот когда Бог собирает двоих, троих во имя свое, там происходят большие изменения во внутренности. Это серьезно. Отсюда вытекает следующий вопрос. Если Господь есть пастырь наш, который пасет нас в свое время, знаете, праотцы говорили интересную фразу. Вот Господь пас меня, говорит, до этого времени. Мы как-то сами не помню, в каких-то темах рассуждали интереснейший вопрос. Будет ли теперь Бог пасти их на злачных пажитях, если они не захотели? Почему? Они кто к чему привязался? Особенно вопрос к идолам привязались. Попробуй, говорит, их пасти. Это получается, кто во что горазд. Принципиальность получается в чем? В таком интересном факторе. Вот представьте, что мы кому-то вошли в гости, впервые в дом или квартиру, кому как легче понимать, по-американски кондо. И вот никогда мы там не были, понимаете? И вот нас пригласили туда. И вот мы, бывает, ходим и рассматриваем, что где стоит, что где висит, на какой стенке, как оно сделано. Вы знаете, в той стране это вообще была сенсация. Вот народ на собрание не всегда приходил, но когда кто-то получал новую квартиру, и в этой новой квартире делалось богослужение, собрание по домашним группам, интересно, туда народ валом шел. Может, с одной стороны, что там столы будут, но бывали моменты, когда столы невозможно было сделать, потому что народа много, а помещения мало. И вот собрания, если приходили, даже старались пораньше приходить. Знаете почему? Чтобы до собрания успеть посмотреть по комнатам. Кто не успевал, ходили после собрания. Я видел разные глаза. Вот удивительно, собрание народа. Вот чтобы собрать двоих-троих, а потом каждый по-своему говорит. А знаете, в чем дело? У кого во внутренности что заинтересовано, он на то обращает внимание на стенах, в помещении и так дальше. Следующее собрание. Вы знаете... Приехал епископ. Это старые времена, вы знаете. Я никогда еще не видел, тогда я был молодым, живого епископа. Потому что, ну, по определенным причинам, знаете, и так дальше. А с другой стороны, я тогда недавно стал членом церкви. Ну и понимаете, предыдущее собрание, столько народа не было. А тут тьма тьмущая народа. Ой, сколько народа собралось. И после собрания, как сказать, неправильно, после собрания, в конце собрания ему дали место. И вот он поделился словом, а потом раз останавливается и говорит, а теперь, пожалуйста, у кого какие нужды, мы будем молиться. Вы знаете, я не знал, что большинство народа оказывается больные. Оказывается, потом я узнал, что почти все больные. И они давай рассказывать, у меня здесь болит, мы будем молиться, а у меня здесь болит. Я констатирую факт, вы знаете, я сидел с открытым ртом. Кто-то, как сказать, неуверенно начинал, а потом увереннее, 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 увереннее. Я смотрю, считаю, почти все уже рассказали, где у них что болит. Думаю, ну ты смотри, интересно. Смотрю уже на второй круг. А он дальше говорит, может, еще у кого-то нужды? Я смотрю, на второй круг уже пошли по нуждам. Молиться за болячки. Значит, у кого-то уже две болячки в теле. Я смотрю, уже кто-то пошли на третий круг, уже по три болячки. А он располагающий говорит, давайте, давайте, давайте. Вот. А потом народ что-то я не понял. Но это молодой был христианин, а народ, видать, был очень опытный. Они вычислили, что тут что-то не то. И затихли. Он говорит, ну если нужд больше нету, значит мы будем молиться. Знаете, как мы сейчас сделаем? Те, кто заявили нужды молиться за исцеление, я попрошу вас остаться после собрания на исповедание. Тогда я стал познавать очень глубокие истины. Бог меня стал учить. Вы знаете, когда помолились, а потом я еще ни разу не видел дружной, радостной семьей, как один только чей народ, расходился народ с этого собрания, разбегаясь, как можно поскорее, чтобы не остаться на исповедание. И осталось из 20, 30, 40 заявивших человек 5-6, не больше. И я думаю, вот это я научился. Вот вам собрание двух-троих, двоих-трех. Думаем. Следующее собрание. Мне пришлось быть в одном из мест, когда, знаете, я испытал определенную степень землетрясений. Ой, это что было. Оно и раскачивало здание, и вытаскивало из земли, это такое ахнуло. Вы знаете, в соседних там республиках, странах просто города под землю уходили, и очевидцы, которые потом проезжали, говорят, как будто бы плугом перепаханная земля, где-то что-то стоит, остальное все проваливалось, в землю уходило. То есть зачастую сверху земли даже не было развалин домов. Уходили, уходили, были развалины, конечно, там всего хватало. Вы знаете, после этого землетрясения через день-другой было собрание. Я никогда еще не видел такого количества людей, членов церкви, которые, оказывается, имеют возможность двое-трое собраться на собрание. И я увидел, они все одним духом, крещенные в одно тело, и все они, вот вы знаете, их собирать не надо, они все собраны. Что интересно, у всех была одна нация на лице. Они были все разных национальностей. Там было 5, 6, 7, до 10, может быть, различных национальностей народа Божьего. Но я когда посмотрел на их лица, то у всех выражение было одной национальности. Думаю, что бы это значило? Оказывается, у всех был один вопрос. Когда следующее землетрясение ахнет, что нам делать? Мы сохранимся или нет? И все были гонимы, ведомы страхом и переживанием. Я не осуждаю, я констатирую факт. Собрание, это получается помолиться, побеседовать, не соберешь. Но приехал епископ на исповедание. О, исповедания нет, на молитву. Собирается народ. Удивительные вещи. А вот в этом собрании пророческое видение откровения есть, значит, валом туда народ идет. По-другому не скажешь. Я говорю, скажите, пожалуйста, вам никогда не приходилось замечать, когда Бог живое слово говорит? Сколько раз мне приходилось видеть моменты помазания из помазаний. Возможные, которые Бог предлагает, бывают еще и большие. И вот под помазанием Господним стоит Дитяти Божье и передает слово от Господа. Немалое количество в зале, просто открытый физический храп сна. Вот удивительно. И они двое-трое в собрании храпящих. Это не осуждение, но это факт. Пошла молитва, но вдруг во время молитвы начинается пророческое слово. Те, которые храпели, они хватают магнитофоны и бегут гурьбой записывать слово от Господа. Только что сейчас, какие-то 30, 40, 50, 60 минут, это был шквал Божьего помазания, благословения, как огнемет Божьего благословения, передаваемое живое слово. Реакция храпения, сон. Но пошло пророчество, надо записать. Ты что, против пророчеств? Против такого отношения к живому Слову Божьему. Думаем, Бог сказал, что, говорит, я поставил Слово Свое превыше всех имен Своих. Поэтому благоговение пред Словом Господним, применение Его к Своей внутренности, Бог говорит, очень глубочайшие истины. Если, говорит, кто слушает слова Мои и исполняет, он мне брат, сестра, мать. С другой стороны, слушающий и исполняющий, получается, Бог благоволит к молитве такого человека. А кто слушает и не принимает эти слова, то говорит, такого человека молитва что? Мерзость. Что это такое, скажите, пожалуйста? Мы разбираем вопрос, где двое или трое собраны, в каких-то вопросах собираются, каких-то нет. Если мы говорим, что Господь есть наш пастырь, отсюда вытекает вопрос, что Он пасущий нас за пределами молитвенного дома. Значит, мы получающие от Него живое Слово Божие. Интересно, странные вещи получаются. Я просыпаюсь, ты все еще со мною, я просыпаюсь, насыщаюсь образом твоим. Во время ночи внутренность моя учит меня, ты ночью открываешь ухо, запечатлеваешь слова. Вдруг параллельно этому у людей пекарь их спит всю ночь, а они просыпаются утром, и печь их не как распаленная. Давай, проверяем. Думаем, если Господь наш пастырь. Священное Писание говорит, если твоя жизнь вот по воле Господней, то хлебы будут даны тебе. Вода у тебя не иссякнет. Ты узришь землю отдаленную, увидишь царя в красоте его. Позвольте, вот с этим хлебом жизни, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, сходящим из уст Божьих, вот с этим хлебом влечет на собрание. Понимаем, да? Следующий вопрос. Когда мы получаем живой хлеб от Господа, свежий хлеб, и этот хлеба Божьего благословения, говорит, человек этим будет жив. И вдруг кто-то говорит, кому надо эти проповеди? Думаем, хорошо? Что происходит с нами? Скажите, пожалуйста. Что это такое? Вот эти причины Бог и заостряет внимание. Сколько раз я, говорит, хотел собрать, ваша реакция. Ваша реакция говорит о вашем внутреннем состоянии, от вашего внутреннего состояния и зависит. Вы будете податливы на момент сближения, встречи с Богом, да или нет? Берем один из моментов, книга Амоса, читаем. Очень интереснейший вопрос, очень печальный вопрос, очень тяжелое положение, но тем не менее придется его касаться. Как-то мы в Амосе с вами рассматривали вопрос, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись. Оказывается, вопрос зачастую получается, сговариваются и могут идти двое, трое, и даже и большее количество одним путем. Но эти пути, есть, говорит, пути, которые кажутся человеку прямыми. С другой стороны, конец их погибель. С другой стороны, есть такие, говорит, пути, которым Бог благоволит, а есть пути, которым не благоволит. Есть методы, которые человек применяет для решения своих вопросов, а Бог говорит, я не согласен с этим. Один из примеров, читаем, Амоса. Амоса, 4 главы, будем читать 7-8 стих. Амоса 4, 7-8. «И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, потому что там были причины о вашей духовной жизни, вашего отношения. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя». Это получается рядом стоящие. Ну, города на большом расстоянии. У нас в Америке многие города слились, и вот зачастую на улице стоишь, вот с этой стороны улицы вот этот город, а вот с этой стороны улицы другой город. Они, возможно, даже будут в разных почтовых отделениях находиться, в зип-кодах, чтобы нам было понятно. Дальше. Здесь следующая фраза. «А один участок напаяем был дождем, а другой, неокропляемый дождем, засыхал». Рядом участки, граница рядом. И вдруг у одного дождь окропляется, второй нет. На это, говорит, есть определенные причины. Двое на постели, один берется, другой нет. Двое у жерновов, один берется, другой нет. Вспоминайте жену Лотову. Принципиально там говорится, взяли и поставили, вывели. Там звучит интересный вопрос. Взяли и поставили, это значит взяли и перенесли. Есть момент, где они вывели их. Я сегодня не разбираю, какой участок были они выведены, а какой момент они были перенесены. Дальше было сказано, не оглядывайся, спасайся на гору. И на тебе. И выясняется, кто есть кто и что в ком что. Дальше. А другой, неокропляемый дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город. Договорились, двое-трое. Уже не 2-3 человека, не 2-3 семьи, замечаем. Не 2-3 родства, 2-3 города. Дальше. И сходились 2-3 города в один город. Там есть между ними Бог. Думаем. Цель. Чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Дальше я не читаю этого местописания. С другой стороны, описывается, интересно, в малых пророках, следующий момент. И будут истаивать от жажды юноши, девицы, они, говорят, будут проходить от моря до моря, от края земли до края, и говорит, не проходила ли здесь правда? Ищущие истины. Удивительно, что у Моисея этот вопрос Бог давно предусмотрел, предупредил и написал. И об этом же вопросе апостол Павел в посланиях Нового Завета открывает эти положения и раскрывает. Оказывается, говорит, не нужно ходить за море и говорить, кто бы принес нам эту заповедь. Не нужно нам ходить на небо и говорить, кто бы, говорит, нам с неба ее принес. Так говорится у Моисея, насколько я помню. На сегодняшний день апостол Павел, когда писал послание, он говорил, не надо ходить на небо, чтобы оттуда взять, или в преисподнюю, чтобы оттуда ее взять, эту заповедь. Но где это, говорит, жизнь? В устах твоих. Удивительный вопрос. Стучаться в небо для того, чтобы найти взаимоотношения с Богом, желающих немного. Но обходить моря и земли, чтобы где-то получить живое слово, желающих тьма тьмущая. Чтобы выйти на личное общение с Богом и воззови ко мне, я отвечу тебе, открою тебе. Я не помню, в каких-то темах мы с вами исследовали. Вот мы стучим, просим, ищем, ходим, остаемся без ответа. Причина. На сегодняшний день массовое количество людей из народа Божьего, больше, чем двое или трое, Позвольте, ходят и ищут, а Иисус стоит вот он, рядом. И получается, вместо того, чтобы определиться в вопросах, почему этот человек вдруг звонит в небо, «Воззови ко мне, я отвечу тебе!» Вместо этого лучше воспользоваться другими методами. Знаете, как получается? Личный телефон, связь оборвана по определенным мотивам и причинам. Эти мотивы и причины не исследуются, но зато можно выехать за счет кого-то. За счет сильных молитвенников, за счет сильных сосудов, за счет откровений, благословений и так дальше. Вы знаете, очень интересно сказано в Священном Писании. Если ты, говорит, почву очистишь от камней, то зерно у тебя будет посаженное, оно углубится настолько, всего лишь два дождя нужно, ранний и поздний. Этого вполне хватит для того, чтобы зерно росло. Иисус говорит, если, образно говоря, на правильной почве посаженное зерно, то земледелец и это ложится, и спит, и встает, и не видит, как земля произвращает сама. Но Иисус сказал, есть такие моменты, когда земля произрастить сама не может, потому что там камни. И получается, камни не вытаскиваются, но зато нанимаются круглосуточные поливалки. Верю в молитву церкви. Неплохо звучит. Верю в ходатайственные молитвы народа. Вы знаете, это неплохо звучит, но давайте будем честными. Если нужна молитвенная поддержка, благослови Господь, мы будем поддержкой заниматься и устрояться в этом вопросе. Но зачастую говорится, сначала выкопай камни оттуда. Когда ты очистишь от камней, тогда говорит, ведь почему засыхают растения в данном случае, когда Христос сказал притчу о четырех почвах? При дороге каменистая, терны и добрая. Потому что земля не глубока. А что не глубока? Потому что дальше камни. Если камень оттуда из земли будет убран, участок очищенный от камней, когда у Исаии описывается в 5 главе, говорит, на вершине уточенной горы у него был участок, виноградник, он очистил его от камней, обнес его оградою, насадил отборные виноградные лозы. Отсюда вытекает вопрос, для корня виноградной лозы не было препятствия. Сегодня мы не разбираем ту картину. Очень глубокие вопросы, в других темах мы разбирали. Отсюда вытекает вопрос, парадоксальность. Зачастую раскапывать свой виноградник, свою новину, рассматривать свою внутренность мало желающих. Иисус сказал в одной из сильных притч на предмет этого вопроса, говорит, вот у отца было два сына, иди работай, виноградник мой. Один говорит, да, и не пошел, другой сказал, нет, но потом раскаялся и пошел. Кто, говорит, исполнил волю? Тот, который все-таки пошел. Иисус дальше говорит, мытари и блудницы вперед вас идут. То есть они распахивают свои виноградники, копают свою внутренность, вникают в слово и в себя, занимаются постоянно. Они увидели свое состояние, и их влечет. К чему их влечет? К рассматриванию своего естества. Как можно быстрее привести себя в порядок по слову Господнему. Но парадокс заключается в следующем. А вот, говорит, фарисеи, книжники там и так дальше, они отвергли волю Божию о себе, не принявший и не крестившись крещением Иоанна. И тут говорится об этом вопросе, сегодня вот в начале собрания упоминалось. Внешняя видимость вроде бы религиозного фарисейства, а внутри действительно это, знаете, совершенно другое положение. Поэтому, Господи, помоги вот этот вопрос. Боже, чтобы мы научились не земли обходить, а воззвать Господу настолько, чтобы для нас оно открылось. Но неужели нужно обходить было земли для того, чтобы посмотреть на медного змея? Скажите, пожалуйста. Неужели нужно было всем сообща? Знаете, давайте соберемся, поддерживаем кого-то, чтобы он смотрел на медного змея. Ну, поддерживать кого-то, чтобы человек смотрел на медного змея, скорее всего, этот человек уже давно укушенный и в таком состоянии воздействия яда, что он уже невменяемый. Он уже не понимает, он уже отчета не дает, он уже не смотрит, знаете, у него глаз затуманен, или глаза затуманены, взор затуманен. Бывает затуманен слезою, отчаянием, переживанием, а тут уже ядом, знаете, уже остекленелые глаза. Ты ему говоришь, смотри на медного змея, он не понимает. Очень похоже, что здесь необходимо, может быть, четверым, а может быть, даже и одному достаточно. Вы знаете, как-то был задан вопрос, а как ты, говорит, понимаешь, дети, которые родились потом, в дальнейшем, и вот им было год-полтора или сколько, они погибли, если они были ужалены змеями. Что мы ответим с вами? Согласно Священному Писанию, ужаленный должен посмотреть. Как вы заставите маленького младенца, которому месяц-полтора-два, смотреть на медного змея? Что он вообще понимает? Он будет кричать и плакать, потому что ему больно. Позвольте, разве дочь Сирофеникиянки сама своими ногами пришла к Иисусу? Помилуй меня, вот я жестоко беснующаяся. Да нет, ничего подобного. Этот вопрос решился через маму, потому что дочь была не в состоянии определенных вопросов.
Или те четверо, которые принесли на носилках расслабленного, раскрыли, в другом месте написано, прокопали крышу, значит, они спустили, вся площадь этих носилок была опускаема. И, видя веру их, он говорит расслабленному, дерзай, чадо, тебе прощаются грехи. Позвольте, как это понимать? А что вытекает вопрос? Мы, нуждающиеся в поддержке молитвы, зачастую, когда мы не смотрим сами на медного змея. Исключение составляет вопрос, когда апостол Павел говорит, молитесь, говорит, и обо мне. Почему? Ты что, ужаленный змеями? Да нет, говорит, потому что я человек, и Бог хочет увязку сделать большого Божьего благословения, чтобы мы молились друг за друга. Это отдельный разговор. Апостол Павел решал свои вопросы взаимоотношения с Богом, но это уже на апостол Павел. Да нет. Позвольте, когда апостол Павел говорит, при первом моем ответе никого со мной не осталось, все меня оставили. Вот сговорились двое-трое одним путем идти. А чего? Они сказали, ну что, мы бросим апостола Павла и отойдем в сторону. Вы знаете, я этого не вижу. Но они были помазаны одним, я не знаю, чем сказать, только не Божьим помазанием. Они были в одном духе, но только не в Божьем. Вы знаете, стоял вопрос, насколько глубоко дальше пойдет вопрос относительно истины. И вдруг они увидели, что они не могут согласиться с этим. Почему? Двое-трое? Хорошо звучит. Да только надо глубоко подумать. В свое время, когда наш Господь в одни плоти проповедовал, много масс народа вокруг Него ходило. Но был момент, когда Он стал говорить очень сугубую, глубокую истину. Кто не будет есть тело Сына и пить его крови, не будет иметь в себе жизни. Он говорит, какие странные слова Он говорит. Вы знаете, странные слова будут для тех, которым это странно, потому что они со странностями. Вот эти скрытые странности, они были придавлены, и они не выходили наружу. Но когда Он сказал, знаете, вот такое слово, на которое должна быть реакция. Или туда, или туда. Знаете, что он сказал? Наподобие, как в свое время Соломон сказал. Чей ребенок мой? Чей ребенок мой? То возьмите меча, дайте меча, разрубите пополам, отдайте. И вот тут должно выскочить наружу то, что внутри сокрыто. Это надо было быстро делать, чтобы не успел притаиться, притвориться. А как надо в этом случае отвечать? А как в этом? А ну подскажи. О, и рисовка начинается. И мать говорит, не рубите, отдайте. А другая говорит, руби, ни мне, ни тебе. Он говорит, ну все, вопрос решился. Этот же принцип, Бог, советчик, Сын Божий во плоти, это же советчик, его же имя, советник. И этот совет был дан в свое время Соломону, и сказано, а здесь, говорит, больше, чем Соломон. И вдруг он говорит, глубокое слово. И он говорит о плоти и о крови. Знаете, что он сказал? Всякий дух, который исповедует Бога, Сына Божьего, пришедшего во плоти, есть от Бога. Думаем, что Он сказал. А всякий, который не исповедует, как Сына Божьего, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. Знаете, что Он сказал? Вот сейчас, говорит, мы и проверим, у кого реакция на вопрос плоти Сына Божьего. И началось движение. Сказать, что те, которые от него отказались, там в дух Антихриста, я сегодня не собираюсь этого говорить. Но вы знаете, в одном из моментов, не помню, мы исследовали, насколько помню, послание Иоанна 1, там описано. «Кто не слушает нас?» Ох, там глубокая фраза. И это говорится как раз в той главе, где написано «Духа Божия и Духа Антихриста». Узнавайте так. И вдруг Сын Божий говорит об этом вопросе, парадокс. Из числа 70 учеников многие, не сказано все, многие его оставили. Для них это странные слова. Эти слова для них более всего странными оказались. Но чудеса и знамения, которыми обладаемы были, кто? Даже из числа 70. Давайте будем откровенны. 12 человек, они имели это помазание. Но потом Бог послал через Сына Своего и других 70 подвое, куда нужно было. И они потом возвращаются и говорят об этом, насколько я помню, у Луки. О вопросе, что и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он говорит, да нет, тому радуйтесь. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Насколько я помню, это не о 12 уже сказано, а о 70. И вдруг эти чудеса, знамения, радость того, что движение идет, люди освобождаются. И вдруг эти вопросы не вмещаются в людей. Священное Писание говорит, Слово Божие да вмещается в вас обильно. Со всякой премудростью. И вдруг они оставляют. Написано, но не все. Многие из числа 70. Наш Господь обращается к 12 и говорит, может, вы тоже хотите оставить? Позвольте. Это глубокий вопрос, очень глубокий. Можно идти двоим одним путем, до поры до времени. Мы как-то не помним, в каких-то темах исследовали исторический факт и фактор взаимоотношения Палеч и Янгус, которого сожгли. Палеч предает. Они вместе, друзья, не разлили вода до определенного момента, но происходит пробный камень, где ставится вопрос идти за истину. Индульгенция – это же ложь. И вдруг кто-то поднимает голос за истину, а другой отмалчивается. Вот тут-то и проверка. Вот вам и двое, трое, идущие одним путем. Вот проверка, мы с вами во второй, в третьей части, в первой тоже касались немножко, дом Иова. Вот вам и проверка, сказано интересно, дом нашего Господа, ну по плоти, дом Иосифа и Марии. Верили в него братья и сестры? Да нисколько. А если посмотреть по книге Псалмов, то говорит, я чужим стал среди сродников своих и так дальше. Отвернулись. У Иова, если посмотреть, несчастье постигло Иова, все его оставили, он никому не нужен. И слуги там, понимаете, и служанки, и рабы там, и прочие вопросы. Жена уже, что говорила, ей противило дыхание. И вот, когда уже Бог благословил, восстановил все вопросы, о, Иов восстановлен, у него и братья появились, и родственники появились, и очень близкие друзья появились. И вот пришли, и вот тужили с ним и печалились за то, что его постигло. Подожди, что вы сюда пришли? Какое сейчас время печалиться и тужить? Сейчас надо радоваться, все уже закончилось. Но мы задним числом, поздним числом решаем эти вопросы. А где вы были раньше? Двое-трое? Ох, двое-трое. Боже, помилуй, Боже, помилуй. Следующий момент. Мы вспоминаем, в предыдущих частях тоже читали, сегодня опять читаем. Матфея 23 главы, стих 37-38. Матфея 23, стих 37-38. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Вы знаете, если мы внимательно посмотрим об интересном вопросе, Господи, помилуй. Если не оставишь того собрания, не войдешь в это собрание. Чтобы было понятно, мы с вами в предыдущей части более глубоко рассматривали вопрос Руфи. Руфь, если ты не оставишь того собрания, ты не войдешь в это собрание народа Божьего. Ты не придешь в Вифлеем во время жатвы ячменя. Не придешь. Орфа не оставила в своей внутренней. Священное Писание говорит, если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. И вот Орфа в мыслях своих не оставила то отечество, с которого она только стала выходить. Позвольте, а когда она должна была выйти с того отечества? Вот интереснейший вопрос, очень спорный для очень многих сердец, которые не очень внимательны к изучению Священного Писания. Написано в книге Псалмов, «Забудь дом отца, родителей твоих, и возжелает царь красоты твоей, и ты поклонись ему, ты становишься его невестой, ты выходишь оттуда». Значит, отсюда вытекает вопрос. Если тебе сделали предложение, духовный вопрос мы берем, и физически немножко тоже, и когда ты даешь согласие на предмет замужества, ты отлепляешься от всего старого, от того дома отлепляешься, от тех вопросов, от культуры, от божеств, от всего абсолютно. Вот если ты отлепилась, то ты теперь имеешь возможность прилепиться. Но если ты недоотлепилась, и в мыслях твоих еще, говорит, есть время возвращения, то ты будешь возвращаться. Что случается с Орфой? Орфа это делает. Руфь, она отлепилась во внутренности. И интересно, ей уже во второй раз говорится, когда Наимин говорит, вот невестка твоя, Орфа, вот видишь, она вернулась к своему народу, к своим богам. Вот иди и ты тоже за невесткой твоей, к своему народу, к своим богам, возвращайся. А та отвечает, не принуждай меня. Двое-трое, твой Бог, мой Бог, твой народ, какой бы он ни был. Вы что думаете, она думала о вопросе того, что это идеальнейший народ? Безгрешный, что ли? Они прекрасно понимали и наблюдали, что творится в народе Божьем. Они прекрасно понимали, это уже не первый день. Они понимали, что такое происходит с наследием Божьим. Она говорит, независимо от этого, пойми, это, говорит, Божий народ. И поэтому, говорит, какой бы он ни был, он мой народ. Мы понимаем, да, этот вопрос? Боже, вот где двое-трое собраны во имя Твое. И когда написано, Наимень увидела, что она твердо решилась идти. Куда идти? А та ей отвечает, ты понимаешь, сынов нету. Ожидать следующего сына неразумно, потому что у тебя какой возраст, ты представляешь, это какая разница в возрасте? Это же нереальные вещи. С другой стороны, я, говорит, уже в положении возраста. Ты, говорит, понимаешь, что для тебя все закрыто? Ты понимаешь, что ты придешь в это собрание, в эту церковь, у тебя замужества не будет, женитьбы не будет. Ты так, говорит, понимаешь или нет? Он говорит, меня не это интересует, меня не это влечет, меня интересует Бог, к которому ты идешь, меня интересует народ, к которому ты идешь, потому что твой Бог, твой народ, это мой Бог, мой народ, я туда влекомая. Знаете, как младший сын свиного корыта? Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Где двое или трое собраны во имя? Господня, я не знаю, как сегодня будем успевать по времени, если укладываемся в сегодняшнюю часть и закрывается, то мы коснемся вопроса. Очень глубокого по отношению младшего сына, его отца и его старшего брата. Двое-трое. И вот удивительно, отец и старший сын – двое. А тут теперь, ну, образно так получается, конкурент, что ли, или как это правильно выразиться? Вдруг младший сын и отец – двое. Моментально разрывается связь старшего сына и отца – двое. Позвольте, что это такое? Почему апостол Павел говорит интереснейший такой вопрос? Почему, говоря вам правду, я вдруг стал для вас врагом? Значит, когда-то я говорил правду и был для вас другом. А теперь становлюсь врагом. Что произошло, что у вас не вмещается, вы перестали воспринимать, и вы не согласны двое-трое? Вы не хотите теперь апостолу Павлу подражать? Он говорит, умоляю вас, подражайте, вы же не мне подражаете, а живущему во мне. Что вам мешает двоим-троим соединиться на предмет подражаемости? А, у вас новые образы появились? Идем к следующему примеру. Руфь, Орфу рассмотрели. Ну, а как теперь поступить еще с одной? Рахиль и собрание идолов. Как быть? Это получается, вот когда ей было дано предложение, чтобы стать его женою, надо понимать, что она должна была отлепиться от родительского дома, от этих всех идолов, от этих всех богов, знаете, и прилепиться к нему. Знаете, я что-то не вижу прилепления. Как может быть прилепление к Богу, когда она прилеплена к идолам? И она берет самое дорогое, к чему она прилеплена, где двое или трое собраны. Во имя чего? Дальше. И вот теперь она должна идти дальше, прилепляться. Твой Бог станет моим Богом. Да ничего подобного, я, говорит, своих богов тащу с собой. Да еще это боги, оказывается, не только мои, а еще и моего папочки. А кто-то мамочкиных башков еще тащит за собой. А кто-то и папочкиных, и мамочкиных, и дедушкиных, и бабушкиных. Думаем. А говорим о вопросе, где двое или трое. Мы можем себе представить картину, что она так и не прилеплилась до конца к своему мужу. Что ты говоришь такое? Позвольте, да Бог говорит, через ваших идолов вы сделали для меня чужими. Если, вот интересно, у Иакова интересное благословение. Он потом решает с Богом свои взаимоотношения, освобождается от всего, прилепляется к Богу настолько и говорит, я тебя не отпущу, твоего благословения, я хочу поменять свою натуру, свое естество, свое прожитое все. И Бог ему меняет имя. А позвольте, а как получается? Вот у него прилепление с Господом, какая полнота, а у нее? Через ваших идолов вы сделали чужими, говорит Священное Писание. Будет ли пасти Бог тогда, когда они прилепленные к идолам? Позвольте, а как это получается? Я, говорит, вот предлагал этот вопрос. Хотел собрать тебя, у тебя же время, послушайте. Сколько лет ты ожидала выхода с родительского дома? Иаков говорит, 20 лет. За 20 лет ты так и не решила вопрос со своими идолами? Со своими богами? Ты так и не решила их. А ты хочешь, где двое или трое соберутся во имя Господне? Да не получается ничего. Непопулярная тема. А у Бога необходимая, очень глубокая. Господи, помоги глубоко-глубоко задуматься. Следующий момент Священного Писания мы будем брать. Очень глубокий вопрос. Мы немножко тоже его касались. Сегодня некоторые детали нам следует тоже уточнить. Книга Бытия, 49 глава. Книга Бытия, 49 Это когда Иаков призвал своих сыновей, и вот он сейчас им будет давать или передавать благословение. По-другому он будет брать из их рук их венцы, которые они наплели, сплели, выплели. Как еще сказать, какие русские обороты речи, характеризующие этого вопроса. И эти венцы зачастую у многих не поменялись, наоборот утвердились. Говорить о вопросе, что кто-то привел свою жизнь в порядок, кто его знает. Но их не отец в свое время привел свою жизнь в порядок, очень серьезно. Для того, чтобы он привел в порядок, то надо было его, знаете, вот чтобы слитыми быть в одно, чтобы быть соединенными в одном, и сегодня, Бог даст, будем тоже этого касаться вопроса, то не нужно было жизненные обстоятельства такие поставить. И вот Иаков попадает в определенные обстоятельства. Бог ему говорит, возвратись в дом отца. И он пошел возвращаться в дом отца, потому что у Лавана уже невозможно было жить. И вот с Лаваном такая встреча, а тут, понимаете, впереди встреча с Исавом. Исав, это же вообще, у Лавана больше не будешь жить, а в дом родителя отца не можешь прийти, потому что весть пришла. 400 человек вооруженных верховых идут, это же вообще. И он говорит, я боюсь его, Господи, но ведь ты же мне сказал, чтобы я пошел. По-другому звучит, я бы, говорит, не пошел бы. Получается, для тебя нужны теснины, для того, чтобы ты был слитый во одно, для того, чтобы... Вот виноградную кисть, ее надо выжать, вытоптать надо ее. Вот тогда ягоды будут слиты в один сок. Вот на одном поле можно расти, вы знаете, даже в одном колосе можно расти, но каждое зерно свое, я не знаю в чем, ну, в рубашке или как оно там называется. И вот когда оно созреет, это зерно, вымолачивают его. Но они в одном снопе находятся, снопу, или как правильно по-русски. Но это еще не все. Потом их всех вымолачивают. Значит, для того, чтобы их соединить вместе, впереди еще несколько процессов. Каких? Вымолачивание. А после вымолачивания провеивание мы сегодня не разбираем. А после провеивания, ну это уже технология, это уже другой разговор. А дальше мельница. И что они там поют, эти песни? Какую песню поют эти зерна? Они теряют свое «я», свое мышление, свою индивидуальность, свою особенность. И они уже говорят, уже не я живу, но во мне Христос живет. И всех мелит, 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 мельница. И потом они, вот теперь слитые, значит, ягоды винограда слитые в один сок, да? А вот мука, ну как сказать, ну вот, я не знаю как. Вот она... Мука. Вот найди, какого зерна, какая часть муки. Ну вот они теперь все общие. Вот ты понимаешь, говорит Яков, для того, чтобы решился твой вопрос с Богом, тебе, говорит, надо вот такую умельницу. 20 лет тебя не вымололо. Да, и одну из хозяюшек твоих тоже. Дальше. А вот тебе нужно так придавить, депрессию сделать. Только депрессия – это реакция на двойное давление. Ненормальная реакция на давление. Когда человек поддается этому давлению, падает в отчаяние. Но есть податливость к давлению правильная. Если виноградная кисть не поддается давлению правильному, она будет опять виноградной кистью, упертой и упрямой, не хотящей, чтобы ее раздавили, ее я, чтобы раздавить. Но когда ее потопчешь ногами, именно ногами виноград топтался в древности. Знаем, да, нет? Вточило. Сыпали и топтали. Это такое благословенное топтание. Не на месте. Это, с другой стороны, в корыте в этом. А потом оно стекает, понимаете? А потом, ну, там вот. Ну, и вот теперь оно общее. И вот теперь Бог создает такое двойное давление. Отсюда Лавана в дом, а отсюда Исав и 400 человек. Это как раз каленый металл между молотом и наковальней. Это же вообще. Это такая мельница верхних жернов и нижних жернов. И вот оно пошло, и пошло. И, наконец, решился вопрос. Позвольте, но с его сыновьями каждый по-своему решал. И когда пришло дело и время благословения, он берет эти венцы с их рук и возлагает им на головы. А говорит, вы собрали, вы себе сплели, и вот оно теперь в ваших руках. У вас, говорит, впереди жизнь была. Вы могли ваши вопросы привести в порядок. Кто-то привел в порядок, кто-то не привел в порядок, кто-то стоял твердо, а кому-то пришлось выписывать вопросы замечаний. И вот читаем хотя бы 5-7 Бытия 49 главы. Симеон и Левий, братья. Для меня звучит здесь два смысла. Мало того, что вы братья с 12, вот, но, говорит, я здесь еще смотрю другой вопрос. мало того, что вы у одного отца, но у вас очень много общего. То общее, с чем не согласно небо. Симеон Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их, значит, совет, да не внидит душа моя, и к собранию их, значит, совет и собрание, да не приобщится слава моя. Отсюда получается, у них есть совет, у них есть собрание, у них есть слава. Здесь говорится глубокая фраза. «К собранию их да не приобщится слава моя». Позвольте, если слава человека, отца, не могла приобщиться, у меня следующий вопрос возникает. А слава Бога могла приобщиться, да или нет? Заново. «В совет их да не внидит душа моя, к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их». Во-первых, гнев человека никогда не творит правды Божьей. А тут еще в вопросах жестокости думаем хорошо. Дальше здесь страшная фраза. И заново. «Проклят гнев их». Сегодня на это не обращаем пока внимания, ибо жесток. «И ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». И для того, чтобы их собрать, двоих, троих, во имя Сына Божьего, с ними надо провести такую работу. Иначе бесполезно. Ты их не соберешь Господу. Собрание их Господу не произойдет, пока над ними не произойдет эта мельница величайшая. Мы говорим о вопросе, где двое или трое собраны во имя Господне. Позвольте, скольким собранием семей приобщится слава Божия? Резкий переход делаем. Вот муж и жена согласно живущие. В каких вопросах согласно живущие? В чем? Если посмотреть на собрание народа, знаете, есть интересная фраза. Тремя вопросами премудрость украсилась. Единомыслие, любовь и согласие. Вот интереснейший вопрос. Если внимательно посмотреть, мы с вами как-то разбирали такие положения. На сегодняшний день, знаете, благослови Господь те семьи, в которых единение с Господом, сплочение муж, жена и Господь. Над ними исполняется благословенное местописание. Нитка втрое скручена, не скоро порвется. Или никогда не порвется. Но зачастую взаимоотношения у людей рвутся, разрываются, неприятности, огорчения и прочие вопросы. Если принципиально, на это есть определенные причины. Первая семья, Адам с Евой. Если внимательно посмотреть, между ними связка лопнула в определенных вопросах. Этот момент дьявол моментально использовал. Моментальное искушение, моментально пробоина и моментально пошло поражение. Удивительно, соединиться вместе на решение вопроса, так принимать запретный плод или нет, у них нету. В первый момент времени самостоятельное решение, они не вместе. Но потом в дальнейшем они объединяются вместе в ужасающих вопросах. Они сообща съедают запретный плод. Двое-трое исполнилось. Беда. Позвольте, во многие советы семей приникнет слава Божия. Бог согласен со многими советами, скажите, пожалуйста. Однажды интересное, в Деянии апостолов описывается событие. Я понимаю, что это не единичный случай, не одноразовый. Но это как начало больших благословений. И вот когда апостолы собрались, решали какие-то вопросы, сегодня не касаемся какие, и вот они пишут интересную фразу: «Было угодно Духу Святому и нам». Позвольте, в каких вопросах жизненных обстоятельств, духовных, физических взаимоотношений мы можем сказать: «Было угодно Духу Святому и нам». Ну, давайте. Вот берем мужья, жены, родители, дети, братья-сестры, братья-братья, сестры-сестры, на уровне родства покамест. Потом переходим к вопросу поместных собраний. Ну, давайте. Двое-трое. Вы знаете, интересная практика жизни показывает, имея Священное Писание, о вопросе того, что определенные жизненные обстоятельства необходимы для народа Божьего, чтобы народ Божий стал сплоченным. Очень просто. Вы знаете, далекие-далекие времена в разных странах были различные гонения на христиан, и кто-то сказал: «Вы знаете, чем больше мы вас гоняем, тем больше вы становитесь сплоченными, дружными и вместе соединенными между собою и с вашим Богом. Но мы, говорит, вас по-другому возьмем, мы дадим вам свободу, и вы разбредетесь, и вы будете угрызать друг друга». Так и Священное Писание. Только чтобы свобода ваша не стала поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Как только живущие по плоти будут помышлять о плотском, у них никогда не будет общности. У них только одна будет общность, двое-трое, если у них одинаковые плотские заинтересованности. Да, тогда будет. Мы готовы к жуткой фразе? Значит, он, неважно кто, служитель церкви, неважно какой, национальность не играет роли нисколько. Я рассказываю только факт, пожалуйста. Это документально, это неоспоримо, это подтверждается печатными материалами, книгами. Через этого человека, он говорит, сочитана масса христианских пар, то есть христианских браков. Я забыл, какая сумма, вернее, цифра, очень колоссальное количество. И он говорит, у этих всех сочитанных ни одного развода. Звучит интересно, смотрится со стороны благословенно. Не спешите, пожалуйста. А дальше он показывает, как нужно построить семейные взаимоотношения. Какие, пока я помолчу. И потом, в конце вот всех этих преподаваний, якобы в свете Священного Писания, собраны отзывы. Отзывы жен, отзывы мужей. Я только один отзыв скажу. Пожалуйста. Кто-то из славян, прочитав эту книгу, чуть ли в обморок не падает. И говорит, мне стало стыдно читать то, что там написано. А там есть такие моменты, я только один процитирую факт. И одна пишет. Вы знаете, я моего мужа терпеть не могла. Я его выносить не могла. Это такой нездоровый человек с таким характером, с таким поведением, отношением, жизнью и прочими вопросами. Дальше мне придется рассчитывать на аудиторию. Пожалуйста, на возраста и положение. Но в определенных взаимоотношениях за закрытыми дверями я от него получаю так, что я готова терпеть его, какой бы он негодяй и подонок бы не был. Во имя Иисуса Христа нисколько. Ради славы Господней нисколько. Ради спасения души нисколько. Ради того, чтобы свет Божьего лица проник до этого человека нисколько. Но из-за получения удовольствия половых взаимоотношений готовы терпеть все, что угодно. О, де сколько пар! И они все сочитанные и все напичканы этими идеями, идеологиями постановления и построения семейных взаимоотношений. И вот они не только двое-трое, это уже сообщество, это уже литература, выпущена на весь земной шар. Поэтому это еще вопрос, на чем держатся семьи? За счет чего они держатся? За счет чего они вместе на собрания ходят? Двое или трое, собранные во имя Господне? Надо еще посмотреть, во имя чего собраны. Думаем очень глубоко. Поэтому следует задуматься об этих вопросах. Вы знаете, интересно, мы читаем Псалом 121. Мы сегодня не укладываемся, мы сейчас будем подходить к молитве. У нас будет продолжение, следующая часть, иначе мы не сможем. Читаем 121 Псалом. Весь я его прочитаю, наше внимание в основном третий стих. И вот, как сказать, со всего этого псалма мы войдем в третий стих и будем удивлены большому Божьему благословению. Боже, помоги нам это усмотреть. Песнь восхождения, во-первых, это подъем по ступеням, это подъем внутреннего человека, это преображение внутренности с дальнейшим преображением в тот образ, который хочет Бог. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Звучит это так. Когда голос приветствия твоего был обращен к слуху моему, пойдем в дом Господень, у меня сразу реакция. Это наподобие, как Елизавета говорит. Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, радостно младенец заиграл во внутренности моей. И откуда это мне идет величайшее пророческое слово, что Матерь Господа пришла ко мне? Елизавета, ты что говоришь? Ты хотя бы по секрету громко не говори. Ты же говоришь, что это Мать Божия пришла. Сейчас гора камней будет и на тебе, и на ней. Позвольте, вот это величайшее благословение, вот что внутренность наполнена, ты только тронь, и оно заговорит. Успеваем. Вот нас только тронь, оно у нас заговорит. Боже, помоги нам, чтобы ты показал, что в нас есть, когда ты струн души нашей касаешься, чтобы заговорила то, что ты хочешь слышать. Вот тогда нас будет влечь к таковым же. Давид интересно говорит, я общник всем любящим и соблюдающим твои законы, твои заповеди и так дальше. Общник? Двое, трое меня туда, говорит, влечет? Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен. Интереснейший вопрос. Вы знаете, я помню старый-старый случай. Довольно-таки я понимаю, что это не единственный, но он мне очень сильно запомнился, особенно по той причине, что я был подростком, не помню, сколько мне было лет, и рассказывали времена, когда наших братьев и сестер судили за имя Господне, они сидели в тюрьмах-лагерях. Ну и там кого только не было. Разные положения были и тому подобное. Какая-то группа братьев, но они знали, что они вместе осужденные за имя Господне, и знали, что они все верующие. Ну там 5-6 человек среднего возраста, более моложавые. Кормили, конечно, скудно в те далекие времена. И вот они говорят, мы увидали, что там вот какой-то дедушка такой, старенький дядечка. И как-то он одинокий, вот ни с кем как-то не общается или что. И говорит, ну одна миска для него это мало похлебки, а похлебка, как сказать, пустая, как вода там, еще что-то. Вот. И вот между собой сказали, слушай, давай, говорит, еще одну мисочку ему отправим. Одну он съест, еще одну от нас. А нас тут там человек 6, 5, 7, сколько. Мы разделим, то есть мы более моложавые, ну друг от друга немножечко отделим, мы нашему кому-то уделим. А тому дедушке отдадим. Ну и кому-то поручили, ну ты пойдешь. И вот он взял и несет эту мисочку с похлебкой. И вот говорит, дедушка, я не помню, как он сказал, ну вот мы решили тебя угостить. Он, кажется, даже не сказал о имени Иисуса Христа, не успел. Или даже не собирался говорить этого. И вот эту он мисочку держит и дает. И руки старика, коснувшись миски, вдруг происходит интересное действие. Оба исполняются Духа Святого. И держатся за эту миску двое, трое собранные во имя Господне. Вот держатся за эту миску, этот передает, а тот принимает. И оба исполнились Духа Святого, идет молитва такого большого благословения. И они поняли, что, оказывается, они дети одного Небесного Отца. Думаем. Вот здесь интереснейший тот же самый фактор. Когда я услышал, вдруг сразу раз и реакция. Вот представьте, слушай, вечерняя молитва домашняя. Возрадовалась я, на молитву зовут. Собирайтесь, чтение Священного Писания вечернее будет домашнее. Возрадовались мы. На чтение Священного Писания зовут.
Ты че? Ты о чем?
Сегодня не надо молиться.
Я говорю, а почему не надо молиться?
Ну, мы сейчас только что в собрание приехали, столько уже намолились.
Дальше продолжать.
Вот что происходит, вот что делается. О, там фильм такой, вы знаете, и все гурьбой туда, и все там. Последние новости, последние события, вы знаете, там и так дальше. А что, надо от жизни отстать?
Думаем очень-очень внимательно.
Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим.
Вы знаете, у меня интереснейший вопрос здесь возникает для моей внутренности. Это вот этот стих второй. Вот стоят ноги наши, ты когда, сказал Давид, когда ты уже ногами встал и там в Иерусалиме стоишь?
Я что-то не это вижу. Вот когда я услышал, возрадовался, что сказали, пойдем в дом Господень. Вы представляете, говорит, я еще в своем доме, а вот я уже чувствую, что ноги мои стоят в Иерусалиме. Я здесь физически, но я уже внутренно там. Думаем, нет? Кто-то говорит, они имели хозяйство. Им надо было коровку доить, козочку доить. Ну, что там у них было, животные. И вот не получалось. И по возрасту они остались уже одни. Дети уже поженились, замуж вышли, поразъехались, самостоятельные семьи. И вот они по очереди на собрание воскресное ходили. Потому что нужно было с хозяйством тоже заниматься. Ну, некого было попросить, понимаете, и пищу дать, и подоить вовремя. Ну, не получалось. И вот, ну ты побудь на собрании, придешь, расскажешь. А вот следующий пойдет на собрание, расскажет. И вот он сидит, доит там корову, козу, занимается, там у них немалое количество животных было. И думает, ага, вот сейчас, наверное, собрание началось, ага, вот сейчас, наверное, благословение просят, ага. И вот он, этот человек тоже в этой молитве находится, а сейчас, наверное, песнопение поют, а сейчас вот первая проповедь, ну вот приблизительно так, понимаете, о чем проповедуют. И вот, знаете, физически получается, доит молоко с этих животных. А где он духовно находится? Вторая половина, тот человек, который был на собрании, возвращается после собрания, рассказывает, ой, сегодня такое собрание было, оно всегда такое было. Для тех, кто дорожат собранием, понимаете, а кто не дорожат, что там было, что ты там хочешь? И знаете, говорит, знаешь, сегодня на собрании было сказано, можно, говорит, на собрании быть и корову доить, а можно корову доить и на собрании быть. Об этом-то и было, говорит, у меня рассуждение. Корову доил, говорит, а на собрании внутренно был. Можно на собрании сидеть 2 часа на новой Хонде гонять. Можно здесь физически сидеть, а мысленно, кто его знает, где находиться. Переживания о тревогах, рассуждениях, делах, понимаете? Это получается, кого-то пригласили. Ты знаешь, пир там уже готов и ждет. Подожди, я, говорит, быков своих не проверял, как они землю пашут. Вот я землю купил, еще не проверил. Это бесполезно с ним. Священное Писание говорит, вот таких на войну брать нельзя. Где 2-3 собраны во имя Господня? Там описывается момент. Собирается народ на войну, как один. Все вместе. А Бог говорит, но. Это неправда. Скажи, какие вопросы? Кто дом построил, не жил? Домой. Виноградник насадил, не ел плодов? Домой. Поле купил, не сеял? Домой. Быков купил, не пахал? Домой. Женился, год не прошел? Домой. Боязливый? Домой. Это люди, говорит, 2-3, собранные со своими желаниями, целями, проблемами, переживаниями, они обобщаются. И дальше, говорит, если такая категория людей будет на войне, то они сделают робкими сердца своих братьев. Те готовы воевать. Бог в свое время говорит Гидеону, Гидеон, ты знаешь что? Вот не будем говорить о вопросе, кто построил, да не жил, кто насадил, да не ел, кто женился и год не прожил. Об этом, говорит, даже говорить не будем. Скажи, боязливые. И там я забыл, какая масса. Ты понимаете, 30 тысяч собралось, а 20 чем-то тысяч одних только боязливых отправили домой. Бог посмотрел и говорит, ты знаешь, много с тобой народа, я с таким народом не хочу воевать. Это, говорит, беда, говорит, будет, последствия будут страшнейшие. Ну так, там мягко так сказано. Веди к водопою, я тебе отберу. Кого? Кто в одном духе крестились в одно тело и напоены как от одного духа. Вот с ними, говорит, можно воевать. Они славу не присвоят. Это люди, говорит, через которых моя, говорит, слава будет проявляться. К совету их слава моя приобщится. К славе их слава, говорит, Бог говорит, моя приобщится. Поэтому, говорит, я хочу вместе. К собранию их слава, говорит, моя приобщится. Вот они сговорившись, не сговорившись, будут в одном духе. А как это сделать? Да веди, говорит, их на водопой. А я, говорит, тебе отберу. Вот те, которые будут пить и не смотреть, что пьют, их в сторону. А те, которые черпают и так вот смотрят, что они пьют, их в сторону. И вот эти 300 человек, лакавших, я ими спасу мой народ. Вводи 2-3 собраны во имя мое. А те, во имя чего были собраны... Думаем. Мы как-то не так давно с вами разбирали в какой-то теме интересный вопрос. Храбрые наемники. 100 000 человек. Я забыл, сколько талантов там серебра было им выдано. И Бог говорит, слушай, отпусти их, с ними нету Бога. Нет у меня с ними. Он говорит, подожди. А как же я буду воевать? То есть Бог тебе даст победу. Хорошо, а что я буду делать с этими талантами, которые я отдал? Я теперь вернуть-то их не смогу, уже отданы. Да что, говорит, тебе эти таланты? Тебе, говорит, Бог больше даст. Отпусти этих храбрых наемников, отпусти. Они не во имя Господне собрались, мало того, что наемники и храбрость их, не это прикрытие их беспорядка, беспределов. Если вас отпустили домой, чего же вы озлобленные? Помните, они рассеялись, поперебили мирных жителей. Но если вы идете, идите, что вы бьете мирных жителей? Сколько языки бьют мирных жителей? Что вы делаете? Вот это и говорит, что вы храбрые наемники. А вы сговариваетесь между собой. Расстройство делаете среди народа Божьего. А он говорит, надо устройство делать. Вот там, говорит, и решается вопрос, то какого духа. Думай, народ, где 2-3 собираются, зачем? Зачастую прикрывается духовными действиями. А как коснешься, Бог говорит, там это, говорит, все прикрытие. Там, если, говорит, ты глубже посмотришь, из-за чего они там сходятся, 2-3 для каких целей, то волос дыбом становится. Боже, помоги нам, чтобы мы рассматривали, почему мы 2-3, чем мы увлечены, для каких целей мы увлекаемы, чтобы нас собрать, чтобы имя Твое прославилось тогда или нет. Дальше. Вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим. Для меня звучит. Я еще в доме, мне сказали, пойдем в Иерусалим, а я уже там. Иерусалим! Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Для меня звучит именно вопрос. Он рассматривает это большое благословение. Я не помню, в какой-то теме мы с вами рассматривали вопрос, когда Валаам пророчествует о народе Израиля. Он такие глубокие истины говорит Бог через него. Вы знаете, он смотрит на этого народа, и что он видит, то он говорит. Сегодня не будем этого, может, касаться. Дальше он говорит, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву славить имя Господне. Нарушение закона воли Божьей, славословие будет нарушаться во мгновение ока, а то беда. Поэтому Священное Писание говорит, если из рва, если из синистого болота Бог извлек, и мы хотим идти дальше путем очищения, освящения, то у нас складывается в уста новая песнь. И когда мы будем петь, то, знаете, есть песнопение сборников. «Пусть весь мир утверждает, что я не спасен, я знаю, что я принят на Сион». Радуйтесь со мной, люди, не радуйтесь, так это ваша проблема. Но чтобы я, говорит, замолчал, и чтобы у меня язык прилип к гортани, на это есть определенные причины. Какие? Забуду, если я тебя, Иерусалим, забудь меня, десница, правая рука, прилипли гортани, язык мой, если я не поставлю тебя во главу всех праздников моих. Дело в том, Священное Писание говорит, Авраам искал города, художника, основания и строитель которого есть сам Бог. Если бы отечество имел какое-то другое, то он бы не искал, а имел бы время возвратиться, как Орфа это сделала. Поэтому вот тут вот ставится величайший вопрос. Слитость в Иерусалиме на сегодняшний день, слитость поместных собраний или Церкви Христовой воедино, здесь вопросы взаимоотношений. Человек с Богом. Дальше. Куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву славить имя Господне? Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Если бы, говорит, вы судили сами себя, то не были бы судимы. Если люди судят один другого и судят чужого раба пред своим Господом, он стоит или падает, понимаете, то беда будет. Там слияние двоих-троих не будет. Там будет кучкование судящих кого-то. Думаем. Как бы называется устройство молитва за созидание церкви? На самом деле едят грехи народа и кормят друг друга грехами народа. Священное Писание говорит об этом. Они кормятся грехами, говорит, моего народа. Думаем. Просите мира Иерусалиму. Какой мир, когда человек просит воздаяние? Скажите, пожалуйста. Просите мира Иерусалиму. Да благоденствуют любящие тебя. Оказывается, благие дни благоденствия внутренности человека могут быть только при условии тех, кто любит Иерусалима. Сегодня это отдельный вопрос, мы по времени его не можем касаться. Дальше. «Да будет мир в стенах твоих». Это очень сильно перекликается с последней главой Исаии, где он говорит, «Если сетующие вместе с тобой Иерусалим, то они будут и вместе с тобою иметь радость, торжество и ликование. Если сетование наше друг о друге, но не друг на друга, то у нас будет ликование, радость и мир. Отсутствие радости, мира, прославления Господнего говорит о вопросе, что люди не сетовали с кем-то, а сетовали против кого-то». А сетование против кого-то, друзья Иова, сетовали... Сначала вроде бы с Иовом, потом против Иова, досетовались против Бога. Дальше что? И потом вы же, говорит, придете. Даже у людей мира сего говорят. Ну что ж ты, говорит, в этот колодец, вот пачкаешь этого колодца, ты же с него же, говорит, пить будешь. Что ж вы трое творите с Иовом? А вот теперь, говорит, вы высокомудствовали, вы большого мнения были, вы его поносили, а теперь, дорогие... Вот вы принесете же это приношение, а молиться за вас будет он. И вот только тогда его молитву услышу. Иначе, говорит, я вас отвергну. Знаете, для них тиски попали. Ох, не хочется, чтобы Иову притискать. Иов, ты ж помолись за нас, мы же чудес-то натворили. Он говорит, или вы придете решать эти вопросы, или вопрос вашей будущности под вопросом. Думали мы когда-нибудь об этом? А двое-трое собраны. А они собраны, вроде бы, понимаете, во имя Господне. Если Господь их и собрал, двоих-троих, чтобы поддержать Иова, то дьявол их использовал против Иова, против Бога. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Мы сегодня с вами, четвертая часть. Двое или трое собраны во имя Господне. Бог даст, у нас будет пятая. Есть нам о чем задуматься, рассматривать свое хождение. С другой стороны, если мы видим переживательные обстоятельства наших близких, родных, друзей, с кем мы в поместных собраниях, Господи, помоги вопить и молиться. Но самое главное, молиться за себя, а за них не в смысле того, Господи, ты помажь им глаза, чтобы они узнали и увидели. Нет, не эта форма. Боже, благослови их, а нас помилуй, если мы в чем-то не таковы. Склоняем наши колени, молимся Господу нашему славу. Аминь.